давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Всем привет! Программа «Говорящее кино» снова с вами. У микрофона Василий Дрожин. И, собственно, те, кто со мной эти все выпуски будут проводить, как и сегодняшний. В том числе Ольга Хасид. Оль, привет!
Привет!
А еще один соведущий представится сам. Такой вот я сегодня вредный.
Всем привет! Да, вы меня все знаете. Я даже не буду представляться. И по этому подкасту, и по куче разных других. В общем, как-то так.
Правильно. Сохраним хоть какую-то интригу. А давайте, кстати, да не будем говорить про то, что у нас за фильм сегодня будет обсуждаться. Будем его обсуждать, а потом, может быть, кто-нибудь догадается, что это было такое.
Ну, в этом был бы смысл, понимаешь, если мы были бы в каком-нибудь прямом эфире, там, в стриме.
Ну да, и не делали анонсы. Вот. Ну, хорошо, для тех, кто вдруг не посмотрел, как называется сегодняшний выпуск, мы можем проанонсировать, собственно, о чем сегодня будем говорить. Поскольку этот выбор был сделан Павлом, Паш, я предлагаю тебе представить кратко, что это за произведение, во многом легендарное, и почему твой выбор пал именно на него.
Ну, это действительно легендарное произведение и фильм, о котором я в последнее время, так сказать, вот много думал о его, так сказать, философии. И фильм, который я смотрел давно, но недавно я решил его пересмотреть. И раз у нас подкаст о кино, конечно, я предложил вот ребятам про этот фильм поговорить. Это один из главных антивоенных фильмов сейчас. Вообще один из главных антивоенных фильмов вообще за всю историю кино. Это картина Фрэнсиса Форда Копполы, которая называется «Апокалипсис сегодня». И это такая монументальная картина, друзья, обязательно посмотрите. Всего 3 часа 16 минут. Василий был очень рад этому выбору, потому что этот фильм еще длиннее, чем «Волк с Уолл-стрит», который мы обсуждали в прошлый раз. Но, на мой взгляд,
есть короче версия.
Да, есть 2,5, там до кинотеатров делали эту версию. Вообще, оригинальная, кстати, режиссерская версия больше 5 часов длится. И фильм этот, он весь состоит из... То есть там есть один сюжет, который... Такой линейный сюжет, который через всю картину проходит. Это история офицера американских военных сил, воздушно-десантных даже сил, который получает некое специальное задание. Вот в процессе фильма он, собственно, стремится к выполнению этого задания. Но в нем есть еще и, помимо вот этого линейного сюжета, в нем есть еще и разные метафоры, которые показаны через отдельные истории. Ну, собственно, эти истории, понятно, происходят с главным героем, и они все направлены на то, чтобы, ну, как сказать, я не могу сказать продемонстрировать некую идею, да, потому что в фильме нету никаких выводов, да, нету никаких вот мыслей, которые режиссер вот говорит, ну, бывает так часто, да, что режиссер прямолинейно в своей работе показывает, вот я хочу вам, дорогие зрители, показать вот это и вот это. Здесь, конечно, очень много через метафоры показано, так, чтобы зритель сам сделал какие-то определенные выводы, и эти выводы как раз он может сделать через истории, которые происходят с главным героем, которого, кстати, зовут, я открыл подсказочку, я очень долго ее просто искал среди всех открытых окон, его зовут Бенджамин Уиллер, этого главного героя.
Ну вот, кстати, мне кажется, что в этом фильме вообще нет главного героя, есть главное действующее лицо, вот этот капитан Уиллард, и в конце появляющийся полковник Курц, вокруг которого развиваются, да, вот эти все события, пока он даже еще не появляется на экране. Его очень много тот же Уиллард описывает, представляет, что это за человек, почему он поступает так, или не, и, а не иначе. Но, как мне кажется, во многом они лишь способ интерпретировать события, зарисовки, которые показаны, и, наверное, по большому счету, что они делают, как они делают, это даже не самое главное в фильме, а вот то, что получается в итоге, да, то, наверное, послевкусие картины, которое должно оставаться у того, кто ее просмотрел, наверное, в этом была задумка Копполы. Ну, я могу сразу сказать, мне фильм не очень понравился. Я думал, после «Волка с Уолл-стрит» мне будет намного легче. Вот, но нет.
Оказалось, а ты чего ожидал, что, Вась? Ты ожидал, что это будет стрелялка? Более...
Да я ничего не ожидал. Я не смотрел этот фильм. Я не пытался посмотреть, о чем он до того, как вот, просмотрю его. У меня не было никаких предварительных ощущений, поэтому я, вот, можно сказать, получил их так, как будто бы смотрел его впервые, что, собственно, и происходило. У меня были моменты, которые мне запомнились, не скажу, что понравились. Я думаю, наверное, этот фильм в целом не должен вызывать каких-то положительных эмоций, не в этом цель его и задача. Я это тоже понимаю, но вот даже тот посыл, один из посылов, который я, наверное, смог осознать, он все равно, ну вот, вызывает у меня какие-то эмоции не очень приятные. Ну, давайте не будем сразу о грустном. Из того, что мне запомнилось и прям показалось очень крутым, да, это режиссерская версия, которая относительно свежая, но понятно, что за основу брались отснятые материалы 70-х годов, да, фильм снимался в 76-77 году в Филиппинах, и, как мне показалось, для своего времени очень хороший звук. Я слушал в наушниках звуковое сопровождение, и вот те... батальные сцены, вертолеты, музыка. Вот это все очень классно было сделано, особенно учитывая, что это не современный фильм, да, ему уже, ну, не, сколько, 45 лет, да, на момент нашего общения. Вот. Ну, про сюжет, не знаю, мы будем спойлерить, ну, или как, того, что мы сказали.
Как обычно, да, я думаю, что мы не будем там сильно спойлерить, просто какие-то моменты отметим. Я бы вот хотел у Оли, Оля у нас еще молчит. Это же такой фильм-то не девочковый, Оля. Как ты пережила, расскажи эту историю.
Вообще ни разу, мне кажется.
Ну, а я сейчас расскажу. Я долго собиралась с духом, чтобы посмотреть таки этот фильм, потому что одной статьей в Википедии все-таки, мне кажется, ну, для такого фильма это было бы кощунственно. Вот. Поэтому я собралась с духом, с силами, села, включила. Начала смотреть. Ну, чисто вот с точки зрения картинки могу сказать, что в фильме преобладают такие цвета, как зеленый, черный, красный, огненный. То есть это вот такие цвета немножко гнетущие. Вот эта гнетущая музыка весь фильм присутствует. Значит, выстрелы, вертолетные вот эти звуки. Вот. И фильм держит в напряжении. Я не люблю фильмы про войну. Я, ну, стараюсь как-то такое не смотреть, чтобы не переживать, не волноваться. Я же все-таки девочка. Вот. Но вот этот фильм мне вот с первых кадров как-то меня захватил. Мне хотелось знать, что там будет дальше, несмотря на то, что там были всякие нелицеприятные моменты, там всякие трупы, отрубленные головы, вот это все. Вот. И я следила за сюжетной линией, за главным героем, как он своими такими безумными глазами смотрел на то, что происходит, и я такими же глазами смотрела, что же там у них происходит, что они делают вообще. И, ну, в общем-то, я дожила до конца фильма. Я очень хотела увидеть Марлона Брандо, того самого Курца, из-за которого вся эта катавасия и получилась. Вот. И, в общем-то, я впечатлена, вот честно, была, несмотря на то, что 3:16 это все длилось, но я впечатлена, и я вот посмотрела, по-моему, в понедельник этот фильм, и до сих пор вот меня это держит, вот я вспоминаю эти кадры, и, ну, в общем, Я под впечатлением.
Это Коппола, конечно. Это гениальный режиссер, который, кстати, один интересный факт из его биографии. Он как-то на церемонии премии «Оскар» соревновался сам с собой, потому что два его фильма «Крестный отец 2» и «Разговор» получили номинации, ну, одни и те же номинации получили. В итоге приз получил «Крестный отец», но, в общем, это уникальный случай в истории вручения премии. Кстати, сам фильм «Апокалипсис сегодня» был на 8 премий номинирован на «Оскар», получил он из них 2. Одну из них как раз за звук, на который ты, Вася, обратил внимание. Там действительно очень крутой звук для конца 70-х годов. Ну, тогда и с музыкальной точки зрения тоже звук, конечно, умели писать, несмотря на то, что технические возможности были не такие, как сейчас. Но я бы еще хотел отметить вот не только звук, собственно, но и музыку, да, потому что я, как любитель всяческой разной рок-музыки, не мог просто не обратить на это внимание. В фильме есть две очень крутые сцены. Первая сцена, которая, собственно, фильм этот открывает, это где под песню «Doors, the End» происходит вот эта бомбежка джунглей.
Согласен, да.
Там еще текст такой песни, он очень крутой. Я, кстати, делал разбор текста этой песни в контексте фильма в другом своем подкасте. И это, вот если понимать, о чем там поет Джим Моррисон, то это прям такую жуть наводит, просто какую-то невероятную совершенно. И другой момент музыкальный, когда один из персонажей, вот там на катере, на котором они плывут, собственно, выполнять это задание, он танцует под песню «Satisfaction» Rolling Stones, и вот эти два момента с точки зрения содержания вот этих песен, они прям очень круто подобны, то есть музыка очень классно подобрана, несмотря на то, что песни эти были написаны еще в конце 60-х, а фильм снимался 10 лет спустя.
Паш, вероятно. А можно вот я у тебя спрошу? Вот я то ли где-то прочитала, то ли где-то слышала о начале фильма, вот когда они напалом жгут вот эти вот джунгли, играет эта песня, и на самом деле они на самом деле сожгли эти джунгли, и погибло огромное количество зверей и всяких животных, и потом съемочные группы там все грустили из-за этого очень сильно. Это правда,
говорят,
было?
Что
такое?
Правда. Я, так сказать, опровержений вот этого факта я нигде не встречал. Ужас, да. Ну, вот это вот...
Кошмар. Ну, это же, кстати, такая, прям действительно...
Монументализм,
да,
в американском кино, он вообще характерен вот для 70-х годов в том числе, да, потому что режиссеры не жалели тогда же ничего для того, чтобы достичь того эффекта, которого они, собственно, хотели достичь. Вы же знаете, что Коппола этот фильм снимал фактически на свои деньги. Он там заложил дом, чтобы закончить съемку. Ну, то есть вот вложил просто вот практически все свое состояние. Да,
30 миллионов долларов. При общем бюджете 31, да. Ну, кстати, по поводу звукового сопровождения, мне кажется, группа Doors появлялась не случайно, потому что практически все ее участники учились с Копполой в колледже, так что,
ах,
наверное,
вот оно что.
Было договориться, понятно, не так сложно. Нет, я согласен, что...
Автор песни был уже мертв как 7 лет.
Ну, понятно, но права все равно кому-то принадлежали. Я думаю, что можно было с этим вопрос решить. С музыкальным сопровождением, со звуком, да, я согласен. Это классная история. И вот начало, оно в каком-то смысле действительно немножко тебя парализует, завораживает. Ну, особенно если ты следишь не только за звуковым рядом, а за тем, что происходит на картинке. Вот хотел буквально два слова сказать о восприятии, ну, соответственно, только на слух. Здесь, ну, я не стал... изучать материалы. Я вот прям посмотрел от и до, и только потом стал смотреть текстовые какие-то источники, потому что, ну, реально очень много вещей и выпадало из понимания, потому что, ну, никак по звукам ты не мог догадаться, что же там реально происходит, ты мог домысливать, но потом, когда я прочитал, я понял, что у меня картинка совершенно другая сложилась. То есть, в отличие от того же «Волка с Уолл-стрит», который мы обсуждали в прошлый раз, здесь, конечно, ну, я понимаю, что визуальная составляющая, она гораздо важнее, очень сильно превалирует и создает, наверное, то, чего, может быть, мне не хватило при восприятии этого фильма. Ну, не знаю, давайте будем, может быть, говорить про те посылы, которые каждый для себя вывел. Паш, я понимаю, что для тебя их там, как всегда, миллион. А вот что в твоем отношении кажется ключевым? Понятно, что это антимилитаристская история, и именно поэтому фильм снимался без поддержки правительства США, снимался в Филиппинах, и на Филиппинах и использовались все виды техники именно этого государства. Причем там было много смешных моментов, что присылались пилоты, которые во время съемок могли улететь на какое-то задание, потом прилетали на этих же машинах другие пилоты, их необходимо было как-то вмонтировать в одни и те же сцены, что явно не добавляло энтузиазма Копполе.
Да. Там, ну, там много разных было историй, всяких связанных с этим фильмом. В том числе есть классная история про то, как, собственно, была придумана эта концепция. Придумана она была не Копполой, а придумана она была сценаристом фильма Джоном Миллиусом. И изначально Коппола, он вообще был ассистентом режиссера, а на роль главного, так сказать, создателя этого фильма сначала рассматривался Джордж Лукас. Но идея в процессе была трансформирована, и Лукас отказался от того, чтобы в этом фильме работать. Вот. А что касается Миллиуса, то идея фильма как возникла? Он увидел где-то на улицах Соединенных Штатов Америки, он увидел человека, ну, такого хиппи, да, в 60-е годы, еще в 60-х годах, тогда еще родилась идея этой картины, он увидел хиппи, у которого был значок, на котором было написано «Нирвана», и, ну, «Нирвана» как термин, да, понятно, а не как группа, которой еще не было на тот момент, «Нирвана» и символ мира, вот этот голубь. И Миллиус сделал себе такой же значок, только он к этому голубю пририсовал крылья, значит, выхлоп и какие-то там бомбы, но какие-то милитарические штуки, и приписал вместо слова «Нирвана» написал «Апокалипсис сегодня». Так родилось название этого фильма еще до того, как он возник. Но надо понимать, что это происходило вот именно тогда, когда американцы вели вот эту самую войну во Вьетнаме. И с тех пор идея фильма сильно трансформировалась. Дело в том, что сам Миллиус, он вообще был такой милитаристский чувак сначала. Даже хотел пойти воевать, но у него это не получилось по состоянию здоровья. Свои взгляды он изменил, и в итоге фильм получился таким, каким он получился. Я как раз вот сейчас подхожу именно к разговору о посыле, да, и я вначале сказал, что, на мой взгляд, это главный антивоенный фильм, несмотря на то, что в нем показано очень много всяких вот взрывов, вот этих трупов, да, то, что Олю впечатлило сильно, и все остальное, но у этого фильма есть главная идея, и главная идея, она заключается, собственно, в бессмысленности тех действий, которые в то время происходили во Вьетнаме. То есть в том, что там происходило, не было вообще совершенно никакого разумного абсолютно объяснения. И это в фильме демонстрируется много раз и через метафоры, и через прямые такие вот, через прямые демонстрации, например, вот тот момент с мостом, да, когда они приехали в какое-то, в некое место, где солдаты защищают мост, и вот главный герой пытается найти командира, который всеми командует, и так в итоге его...
А ему говорят, так это ж ты командир.
Да, командир здесь. Да, он там старший по званию оказался. Вот. И вот этот просто совершенно совершеннейший абсурд, да, его Коппола пытается показать на протяжении всей картины. Там есть вот как раз момент. Вот помните, после вот этой совершенно чудовищной сцены с Сампаном, где они проверяют вот эту лодку с местными жителями.
Расстреливают ее, да.
Да. И в конце, вот в конце он говорит фразу про то, что сплошная ложь. То, что у нас здесь происходит, сплошная ложь. Мы сначала их убиваем, а потом предлагаем им помощь.
Вот так мы здесь и мирились сами с собой. Перерубишь их из пулемета и протягиваешь бинт. Сплошная ложь. И чем больше я их видел, тем больше ненавидел лжецов.
И вот в этом, это в середине фильма, на мой взгляд, в этом очень важная вещь заключается.
Оль, скажи, что вот тебя больше всего потрясло, какие моменты?
Ну, это, конечно, моменты, когда совершались вот эти убийства, когда они совершенно безумствовали, вот эти команда этих ребят, этого, главный герой безумными глазами смотрел на то, что происходит. И, ну, мне вспоминаются несколько кадров в конце, когда главный герой Уиллард идет убивать Марлона Брандо, Курца. И как-то параллельно получаются сцены. Вот эти филиппинцы, вот это племя, они совершают жертвоприношение, они убивают быка.
Они камбоджийцы, наверное, потому что он в Камбодже вроде как скрывался.
Простите. Да, вот, они убивают этого бедного быка, и в это же время Уиллард убивает Курца, и это параллельно идут эти сцены, и там показывают, как быка этого разрезают. Уберите детей от радиоприемника. Вот. И то же самое совершает главный герой. Но там, правда, не показано, как это все, в общем, вот эти все подробности, потому что Марлон Брандо сказал: «Снимайте меня только в темноте».
Он, кстати, сказал, что «снимайте меня только в темноте», потому что он не смог сбросить вес перед съемками.
Ну, да.
Не то, что не смог,
да,
а не захотел.
Конечно. А мне казалось, он специально набрал, вроде бы, нет?
Ну, может быть, там известная история, что попросил Коппола его ознакомиться с первоисточником, книгой, да, на основе которой, собственно, был написан сценарий. Но Брандо не то что книгу, он и сам сценарий не читал, приехал в весе 136 килограммов, поэтому его снимали в основном только в виде крупного
его
плана, лица.
Голову, да.
Да, а все остальное было загадочно скрыто в тени. Ну, вот,
кстати, вот про первоисточник. Я хотел пару слов. Книга называется «В сердце тьмы», кстати. И с таким же названием «Age of Darkness» есть песня у английской хэви-метал-группы Iron Maiden. Извините, я сегодня много про музыку говорю. И в тексте этой песни пересказывается как раз сценарий фильма «Апокалипсис сегодня», если вот интересно кому.
То есть кому лень смотреть 3 часа...
Да, может послушать там 8 минут песни Iron Maiden, да.
Да, ну, вот, кстати, все то, о чем говорила Оля, вот у меня это, ну, не представлялось, естественно, потому что на этом фоне просто там были звуки, играла музыка. Это все можно было только посмотреть. Но вот из тех моментов, которые мне запомнились, безусловно, во-первых, это совершенно сумасшедший командир вот этой эскадрильи, да, которая отправляется как воздушная поддержка катера, должна его довести до определенной точки, и сначала, соответственно, этот командир отказывается туда лететь, но когда узнает, что там есть волны, да, когда он узнает там известного серфингиста в команде, вот этого Лэнса, то он меняет просто так экспрессивно свое мнение. И вот эта знаменитая фраза по поводу запаха напалма поутру, да, это, конечно, что-то такое фантасмагоричное, потому что, ну, ты понимаешь, насколько это ужасно, и вот эти картины в выжженной земле, о чем тоже Оля говорила, ну, это, наверное, вызывает просто дрожь. Конечно, по поводу излишней жестокости и та сцена, о которой мы уже сказали, с расстрелом мирного катера, когда, если помните, девочка кидает гранату в вертолет и расстреливают ее и ее семью. Вот это все, безусловно, показывает, да, то, что, ну, огромное количество жертв было вообще. И фильм сознательно, он показан только со стороны американских вооруженных сил, то есть там нет вьетнамцев, да, как отдельно действующих лиц, да, это просто как вот статисты, как некая сущность. И здесь, по сути, борьба внутри себя происходит, и у главного героя, да, Уилларда, который чем дальше, тем больше проникает, наверное, в то, почему действует именно так Курц, да. Изначально сюжет концовки был немного другим. В первоначальной версии сценария, когда они, объединившись, Курц и Уиллард отражают воздушную атаку, и потом раненый Курц как бы передает все свое понимание Уилларду, и тот становится как бы его заменой. Но Коппола посчитал эту концовку слишком простой и вот сделал такую метафору, которая в итоге попала на экран. Как мне кажется, вот очень... Как мне кажется, очень характерный момент вот относительно сумасшествия Курца, да, который вроде как неудобен тем, что он принимает совершенно невзвешенные решения, с одной стороны, противопоставляется тому же командиру воздушной эскадрильи, которого считают героем, ну, который как бы действует в рамках права. Вот здесь не очень понятно, да, чем один отличается от другого. И тот выглядит совершенно невменяемым. И это показывает то, что, ну, наверное, нормальность на войне — понятие какое-то сиюминутное и очень относительное.
В зоне высадки слишком жарко, сэр. Может, займетесь серфингом в другом месте?
Да что ты знаешь о серфинге, майор? Ты же из убогого Нью-Джерси. Ко мне? Ко мне! Переодевайтесь.
Прямо сейчас, сэр?
Я хочу знать, какое тут скольжение. Переодевайтесь.
Там пока довольно жарко, сэр.
Хочешь встать на доску, солдат?
Так точно, сэр.
Хорошо, потому что ты или на доске, или в бою, ясно? А теперь вперед, я прикрою. И принесите доску Лэнсу.
А вот в этом, мне кажется, и идея, да? Потому что вот эти сцены как раз с вертолетной вот этой бригадой и с основной идеей фильма, они как раз очень перекликаются, да? Потому что... вот этот подполковник Килгер, по-моему, его фамилия, да, точно, он, с одной стороны, да, он такой правильный американец, он любит своих солдат, да, он за них там готов положить жизнь свою, да, он пытается сделать их пребывание на войне как-то более таким, более комфортным. А с другой стороны, он готов пожертвовать их жизнями ради того, чтобы покататься на доске. И здесь еще вот мысль твоя по поводу того, что не показаны вьетнамцы. Мне кажется, в этом тоже есть определенная такая метафора сильная, которая заключается в том, что на самом деле вьетнамцы, вот эти вот люди, которые составляли, собственно, и составляют коренное население государства, на котором, на территории которого идут боевые действия, они для этих людей, американцев, по сути, никакого значения вообще не имеют. То есть выжечь напалмом деревню для того, чтобы покататься тоже на доске, это тоже, в общем-то, ну, что такого? Это, в общем, как-то не проблема. А с другой стороны, вот с третьей, тут, ну, там очень много граней, да, с третьей или четвертой, я уже не знаю, страны показано, что вот эти вот американцы, они, по сути-то, неплохие парни, да, нормальные парни, у них там есть где-то семьи, где-то свои какие-то там увлечения, какие-то свои положительные стороны, они, может быть, даже детей любят, да, но с другой стороны...
Вот, этот классный момент, помните, когда получает сообщение от мамы, да, слушает, как раз когда... погибает один из членов команды по прозвищу «Чистый», да, афроамериканец.
Ну вот там же как бы идея-то в том, что он погибает, как раз он слушает сообщение от своей мамы про то, что она ему говорит, да, что да, все да. хорошо, да, и в этот момент он умирает.
Да, кстати, по поводу вот этого подполковника, еще классный эпизод, который тоже добавляет колорита, когда бомбят вот эту деревню вьетнамскую, где какое-то ничтожное количество огневой мощи под звуки Вагнера, да, Рихарда Вагнера. Это, в принципе, такой тоже очень интересный
момент.
Вот,
да, они любят музыку, понимаешь, они любят красивую музыку. Вот эти вот, вот эти люди, которые бомбят, бомбят деревню с живыми людьми, они любят красивую музыку. Это одно другому, понимаешь, вот не мешает в их сознании, это укладывается. Точнее, оно не, на самом деле, потом фильм показывает, что на самом деле оно не укладывается. И почему я говорю о том, что эти сцены очень хорошо пересекаются, собственно, вот с главной идеей и с полковником Курцем, до которого дело доходит в конце. Он же в конце тоже там есть вот эта идея, да, что если мы вот хотим воевать, да, разница в том, что вьетнамцы, они заряженные люди. Да, они воюют как бы вот своей идеологией. А зачем мы здесь находимся? Это вообще никому не понятно. Большинству солдат, которые находятся на этой войне, за что они, собственно, сражаются, это непонятно. И там есть вот этот вот пример, да, с прививками. Очень крутой. Я не буду его пересказывать здесь, потому что тут, как сказать, не для слабонервных. Смотрите фильм.
Мы учим молодых солдат заливать живых людей напалмом, а их командиры не разрешают им написать «твою мать» на своих самолетах, потому что это, видите ли, непристойно.
Мне кажется, это еще как раз было добавлено вот в режиссерской версии, где они попадают на французские плантации, чего не было вот в предыдущем варианте. Там французская колония, да, как известно, ведь Франция тоже пыталась подчинить Вьетнам в предыдущие десятилетия. И вот по сюжету как раз остатки вот этой военной колонии, ассимилированные французы, живут на определенной территории и периодически отбивают атаки всех, да, и Северного Вьетнама, и Южного, и тех же Соединенных Штатов, и соседних государств. И как раз, когда с Уиллардом беседует глава этой плантации Демаре, он говорит, что, ну, мы боремся за свою землю, да, так же, как и вьетнамцы, а вы, американцы, боретесь за величайшее ничто. И это, вот, наверное, тоже одна из ключевых фраз, которая в фильме звучит и, по сути, ну, является ключом к пониманию того, что происходит. Оль, вот скажи, мне кажется, что фильм и должен вызывать определенное отвращение. Да, я вот смотрел его и думал, ну, почему же вот так вот все? Ну, наверное, его посмотрев, я понял, что смысл, который закладывал Коппола, именно в том, чтобы, посмотрев фильм, люди понимали, что это действительно отвратительно, да, то, что война — это действительно некрасиво. А с твоей точки зрения, вот у тебя какие были ощущения после того, как ты посмотрел фильм?
Ну, все правильно, Коппола, правильный смысл вкладывал, да, вызывает отвращение, конечно, вызывает страх, вызывает непонимание, почему, что, зачем. Вроде неплохие ребята, и тогда, когда с этой лодкой вышла эта ситуация, эту собачку взяли, этого щенка, и что-то с этим щенком носились, письма читали от родных, радовались, танцевали, да неплохие ребята. Но в то же время там вот эта девочка: «О, да она еще жива, давайте ее отвезем в лечебницу». И подходит, ее расстреливает, а ей уже не помочь, все, до свидания.
Но он ее расстреливает не потому, что ей не помочь, а потому, что у него задание. Он не может отвлечься, не может допустить, чтобы они отклонились от курса.
Да, но это, опять-таки, борьба человеческого с нечеловеческим заданием.
Мне кажется, тут вот мотивы, они даже вторичные. А вот эта вот вся сюжетная линия, она вот, ну, по большому счету, никакой смысловой нагрузки не несет. Когда она только зарождалась, вот эта вот шаблонность, какая-то такая секретная история, миссия, сначала вот прям казалось, что что-то будет такое очень-очень избитое по сюжету, но потом ты понимаешь, что реально это действительно не важно. Да, и по сути вот то, что герои встречаются, это, ну, то, тоже не важно. Даже не важно, что происходит с Курцем в финале, потому что вот здесь важно, важно именно то, что происходит. Да? Вот эти зарисовки, да, они гораздо большее значение, влияние оказывают на зрителя, чем Уиллард, то, что он делает, то, что он говорит. И вот еще, наверное, одна из ключевых фраз фильма, которая мне запомнилась, когда он думает, почему же решают все-таки от Курца избавиться. Там одна из причин указана как расстрел нескольких советников Вьетконга, которых он заподозрил в измене. И здесь Уиллард говорит ключевой, как мне кажется, момент, что, ну, скажем так, обвинять за убийство на войне — это все равно, что за превышение скорости на гонках. Да, это тоже какая-то обыденность, что, ну, обычного человека приводит в ужас.
Вот, знаете, да, и еще хочу добавить. Да, сейчас, говори. Паш, подожди. Мысль пришла в голову.
Леди Фёст.
Там есть один интересный персонаж. Это фотожурналист, который встречает Уилларда, когда они приплывают к этому, к берегу. Нашли они убежище Курца, они приплывают. И тот им машет: «Эй, привет, друзья! Заходите, заходите! Они вас не тронут, все нормально!» И он так как-то так: «Давайте я сделаю фото!» И там на фоне болтается там труп повешенный. «Давайте, ребята! Это же крутой чувак! Это же Курц! Он такой классный!» И вот я думаю, блин, ну, это, наверное, олицетворение СМИ, которые всегда как-то пытаются свое отношение выразить, хоть и все очень ужасно. Вот, ну...
Ты знаешь, мне кажется, это о том, так, что в какой-то момент на войне смерть перестает иметь значение. Ну, то есть человек — это же такая, такое существо, которое, по сути, способно привыкнуть, в общем, ко всему. И вот к смерти других людей в том числе. Но и еще какую мысль я хочу сказать, вот главную, на мой взгляд, да, ты вот, Вась, говоришь про отвращение к фильму. Мне кажется, надо разделять эти две вещи. Потому что сам фильм, как произведение искусства, он прекрасен. А вот мысль, которую он транслирует, она действительно ужасна и отвратительна. И вот эта мысль, которая во многих уже произведениях искусства, разных по качеству, в том числе и в том числе в этом фильме, на мой, вот как я ее слышу, да, звучит таким образом, что на войнах нету правых и виноватых. Да? Там есть те, кто убивает, и есть те, кто умирает. И поэтому еще не было в истории человечества таких войн, которые закончились бы, и люди после этой войны сказали: вот мы сделали хорошо. Такого пока еще не было. Но, тем не менее, человечество уроки не извлекает из этой истории.
Ну, а еще очень важный момент, и он в фильме тоже показан, ведь люди теряют себя на этой войне, да, они трансформируются, и даже возвращаясь живыми потом к себе домой, они навсегда становятся другими, потому что по статистике за все время вот этого противостояния во Вьетнаме США потеряли 58 тысяч человек, и гораздо больше потом людей, которые вернулись, покончили жизнь самоубийством. Да, это очень о многом говорит. И здесь, как мне кажется, как раз вот это очень хорошо показано, потому что люди...
Вась, ну, главный же герой, он изначально был немножечко безумненький, там зеркала бил в номере, ну,
не
у
немножечко,
себя.
Не немножечко, не немножечко. Там же вначале там есть вот эта мысль, что он не может, он уже не может в мирную жизнь встроиться.
Да, безусловно, он воспринимает это как наркотик, вот эта борьба с Чарли, да, такое,
ну,
сленговое
наименование.
Да,
кстати, есть такое, в психологии есть такое понятие — вьетнамский синдром. Это уже глобальное понятие для психиатров, и смысл заключается в том, что люди после войны, которые прошли войну, они после войны не могут смириться с тем, что они больше не на войне, и ведут себя так же, как будто бы кругом продолжаются боевые действия.
Да, безусловно, ну, В любом случае, как мне кажется, действительно фильм стоящий, его имеет смысл посмотреть хотя бы один раз, потому что вот те эмоции, которые ты получаешь от этого, ну, они действительно важны. Это действительно очень крутой антивоенный фильм, причем без прямого какого-то морализаторства. Да, там нет попытки научить, а вот ты, просмотрев это все показанное, делаешь выводы сам, и, ну, мне кажется, очень-очень однозначные они будут.
Ну что ж, друзья, остается нам напомнить, что вы можете подписаться на наш подкаст на всех подкаст-платформах, на которых вы слушаете подкастики. Если там можно на этой платформе поставить лайк, поставьте, пожалуйста, нам лайк. Если можно поставить оценочку, поставьте оценочку, напишите комментарий. А еще лучше, если вы в ваших социальных сетях поделитесь ссылочкой, это поможет большему количеству людей узнать о таком крутом подкасте, в котором мы обсуждаем разные интересные фильмы на слух.
Да, и на вид тоже. Ну, услышимся. Через 2 недели будет обязательно новый выпуск. А какой именно, мы пока сами не знаем.
Мы узнаем через 2 недели. Погоду на завтра вы узнаете послезавтра.
Точно.
Всем пока.
Всем пока.
Пока.
Hasta la vista, baby.